Глава 6. Лохотронщик в Роллс-Ройсе. Бывший начальник полиции Хьюстона однажды сказал обо мне:
«Фрэнк Абигнейл мог выписать на туалетной бумаге чек, якобы выданный казначейством Конфедерации Южных Штатов».
Конфедерация Южных Штатов прекратила существование еще в 19 веке после победы Севера в Гражданской войне США.
«Подписать его Л.О. Хотрон и обналичить в любом банке города, в качестве удостоверения личности предъявив гонконгские водительские права».
В Юрике, штат Калифорния, подтвердить справедливость этого утверждения мог бы не один банковский служащий. По правде говоря, если бы оно было оформлено в виде подписного листа, в стране нашлись бы десятки кассиров и банковских администраторов, с готовностью поставивших в нем свой автограф. На самом деле, в столь откровенной махинации я не пускался, но некоторые из моих выходок в отношении банковских работников заставили бы их густо покраснеть, не говоря уж о том, что дорого им обошлись. Юрика стала отправной точкой для меня, как эксперта-фальсификатора. Конечно, я был старшекурсником по фабрикации бумаг уже по прибытии, но на диплом магистра сдал чековыми мошенничествами в Калифорнии. Юрику в качестве вехи своей переменчивой карьеры я выбрал отнюдь не намеренно. Она была попросту промежуточной остановкой по пути в Сан-Франциско, но неминуемое появление девушки заставило меня задержаться, чтобы несколько дней поиграть в семью и поразмыслить о будущем. Я был одержим стремлением покинуть страну, смутно страшась, что свора агентов ФБР, шерифов и детективов наступает мне на пятки. Ощутимых причин для подобного беспокойства не было. Я не кидал никого никчемным чеком уже почти 2 года, а второй пилот Фрэнк Уильямс столько же времени прятался в шкафу. Мне бы чувствовать себя в достаточной безопасности. Да не тут-то было. Я был весь на нервах, издерган и полон сомнений, и видел копов в каждом, кто одарил меня хоть маломальски внимательным взглядом. Девушка и Юрика вкупе через пару дней немного успокоили мои дурные предчувствия. Девушка своим теплом и страстью, а Юрика своим потенциалом вознести меня от мелкого воровства до грандиозной кражи. Юрика, приткнувшаяся среди калифорнийских северных лесов с мамонтовыми деревьями у самого края Тихого океана, была восхитительным местечком, наделенным живописной красотой баскской и рыбацкой деревушки. Из гавани Юрики в море и в самом деле выходит большой и красочный рыболовный флот. Но самой занимательной чертой Юрики для меня были ее банки. В ней было больше денежных домов на душу населения, чем в любом другом из виденных мной городов. А деньги мне были нужны в большом количестве, раз я намеревался стать кидалой-экспатриантом. У меня по-прежнему имелось несколько стопок ничего не стоящих персональных чеков, и я не сомневался, что запросто смогу раскидать по городу с дюжину, прибрав к рукам $1000, а то и больше. Но мне было ясно, что уловка с персональными чеками не так уж и хороша. Это самый простой способ мошенничества с чеками, но он оставляет горячие следы в слишком многих местах, а наказание за впаривание необеспеченного $100-ового чека такое же, как за вброс фальшивой бумаги на $5000. Я чувствовал потребность в чеке покрупнее, который приносил бы куда больше меда при том же вложении нектара. Скажем, типа зарплатного чека. Естественно, типа зарплатного чека по нам. Может, я и был вором, но не изменником. И я отправился за покупками. Приобрел в магазине канцтоваров книжечку чеков, оплачиваемых банком в присутствии их владельца. Подобные чеки, все еще имевшие в то время широкое хождение, идеально подходили для моих нужд, поскольку необходимые подробности должен был вписать плательщик, в том числе название банка-респондента. Потом я взял на прокат электрическую пишущую машинку IBM с несколькими шаровыми головками с разными шрифтами, в том числе рукописным, и несколько запасных картриджей с красящей лентой с разной плотностью печати.
Такие машинки, в отличие от традиционных рычажных, впервые давали возможность владельцу печатать разными шрифтами, меняя головки прямо в ходе работы.
Разыскав магазин товаров для хобби, продававший модели авиалайнеров Панам, я купил несколько наборов самого мелкого масштаба. Напоследок я наведался в художественный магазин, где закупил изрядную пачку самоклеящихся летросетов. Отоварившись подобным образом, я уединился в номере мотеля и взялся за работу. Выбрав один из чековых бланков, я нанес сверху переводную картинку надписи «Pan American World Airways» из набора. Под названием я впечатал нью-йоркский адрес авиакомпании. В верхнем левом углу чека я приладил логотип «Панам», а напротив, в правом углу, впечатал слова «депозитный чек», исходя из соображения, что депозитные чеки компании будут отличаться по виду от обычных зарплатных. Я пошел на эту предосторожность, потому что некоторые из банковских кассиров Юрики могли иметь дело с настоящими финансовыми документами «Панам». Получателем платежа на сумму $568.70, казавшуюся мне достаточно разумной, я, разумеется, сделал себя, Фрэнка Уильямса. В левом нижнем углу напечатал банк Chase Manhattan и адрес, выбрав самую черную ленту, чтобы создалось впечатление, что они выполнены типографским способом. Под наименованием банка в левый нижний угол чека я перенес с летросета ряд цифр. Цифры якобы означали округ Федерального резервного банка, к которому принадлежит Chase Manhattan, идентификационный номер банка ВОФРД и номер счета «Панам». Подобные номера весьма важны для каждого, кто обналичивает чек, и десятикратно важны для мошенника с палеными чеками. Хороший кидало фактически играет в арифметические игры, и если он не знает нужных чисел, то кончит с совершенно другим номером, набитым по трафарету на груди и спине рубахи, выданные государством. Фабрикация чека — тщательная, изнурительная работа, занимающая куда больше пары часов, а законченное изделие меня отнюдь не порадовало. Оглядев его, я решил, что ни за что не обналичил бы такой чек, будь я кассиром и предъяви его мне кто-нибудь для оплаты. Впрочем, если поверх платья из комиссионки надета норковая шуба, его обычно принимают за высокую моду. Так что я состряпал для своего чека на рыбьем меху норковое манто, взял конверт с окошком, нашлепнул на него переводную картинку названия «Панам» с нью-йоркским адресом «Панам», сунул внутрь чистый бланк и отправил его себе же самому на адрес мотеля. Послание прибыло на завтра утром, и местная почта, помимо собственного желания, помогла мне провернуть махинацию. Клерк, штампелевавший марку, так смазал печать, что разобрать, откуда письмо отправлено, было попросту невозможно. Его неуклюжесть привела меня в восторг. Облачившись в свой мундир пилота «Панам», я сунул чек в конверт, а конверт — во внутренний карман кителя. Подъехав к ближайшему банку, я развязной походкой вошел внутрь и предстал перед окошком кассира, за которым сидела молодая женщина. «Привет», — с улыбкой сказал я. «Меня зовут Фрэнк Уильямс. Я заехал сюда отдохнуть на пару деньков, прежде чем явиться в Лос-Анджелес. Вы не будете добры обналичить мне этот чек. Полагаю, все нужные документы при мне». Достав конверт из внутреннего кармана, я извлек чек и положил его на стойку вместе со своим липовым удостоверением «Панам» и фальшивой летной лицензией FAA. Конверт с узнаваемым логотипом «Панам» и обратным адресом я намеренно обронил на стойку. Посмотрев на мои подложные документы, девушка бросила взгляд на чек, но, похоже, больше ее заинтересовал я сам. Очевидно, летчики гражданской авиации в форме были в Юрике в диковинку. Она подвинула чек мне для подписи и, отсчитывая деньги, мимоходом расспрашивала меня о работе и местах, где я побывал. Давая ответы, я старался подкрепить явно сложившийся у нее романтический образ пилота гражданской авиации. Я был достаточно осмотрителен, чтобы, уходя, забрать конверт с собой. Я позаботился, чтобы она углядела обертку, и это, несомненно, помогло ей поверить в подлинность чека. Эта транзакция также подтвердила подозрение, которое я пестовал уже давненько. Дело не в том, насколько достоверно выглядит чек. На кассиров больше влияет то, насколько достоверным выглядит лицо его подающее.